Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». У академика Дмитрия Сергеевича Лихачева как-то спросили, если Бог есть добро и любовь, почему в мире существует столько зла и несправедливости? На что Дмитрий Сергеевич Лихачев ответил, что помимо Бога существует и другая сила, противоборствующая ему, сила дьявола и бесов. В христианстве по-разному люди относятся к этому явлению, к существованию нечистой силы, к существованию дьявола и бесов. И сегодня нам интересно узнать, что Библия говорит об этом. И у нас в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Пожалуйста, помогите нам с библейской точки зрения прояснить этот вопрос. Существуют ли бесы? Действительно ли они могут каким-то образом проявляться, свою силу, свое влияние в жизни даже верующих людей? Что Библия об этом говорит?
В первую очередь нужно сказать, что тема эта очень обширная. И потому мы сможем посмотреть на этот вопрос только вот в той его части, которая связана с Евангелием именно, с благовестием. Но начать нужно, очевидно, с того, чтобы посмотреть на взаимосвязь между главной проблемой человечества, а именно грехом и греховностью, и дьяволом, бесами и их правом действовать в жизни человека. И для этого я приглашаю посмотреть вначале на отрывочек из писаний пророческих. Это книга пророка Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним». Сразу скажем, что Иисус, великий Иерей...
Это не Иисус Христос.
Это не Иисус Христос. Это так называемый Иисус, сын Иосидеков. Это эпоха после Вавилонского плена, эпоха восстановления служения в храме и так далее.
Он был священником.
Иерей, значит, священник. Великий Иерей, значит, вот первосвященник, главный священник. Итак, вот стоит этот вот Иисус... первосвященник, и сатана стоит по правую руку его, чтобы противодействовать ему. У нас ангел Господень, с одной стороны, и сатана, с другой стороны. «И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Появляется естественный вопрос, что сатана делает рядом с Божьим первосвященником? Тем более в присутствии ангела Господня. И дальше дается ответ, 3 стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Пророк Захария здесь отодвигает завесу невидимого мира и показывает, что происходит в духовном мире в контексте такого понятия, как вина. Запачканные одежды, запятнанные одежды здесь изъясняются как вина, грехи человека. Соответственно, если есть на человеке грех, если есть на нем вина, у сатаны появляется право противодействовать этому человеку. Появляется власть над этим человеком, и он в определенном смысле может блокировать Божьи благословения и вот все, чем Бог желает облагодатствовать человека. Потому единственный способ от этого избавиться – это устранить вину.
Но сказано же, что все согрешили, нет праведного ни одного. Получается, что власть сатаны она распространяется на всех людей, даже на тех, кто верующий?
Если человек совершает грех, вне всякого сомнения, первосвященник народа Божьего был человеком верующим. Но в силу греха он... открывает дверь для сатаны. И вот способ освобождения, соответственно, от притязаний сатаны в том, чтобы эту вину снять. Я снимаю с тебя вину твою. И эта вина снимается, как мы говорили уже в этом цикле, путем исповедания греха, путем просьбы о прощении. И в силу жертвы Агнца Божия Иисуса Христа, который за все грехи умер, за все грехи себя отдал, человек может стоять свободным.
То есть, если человек не исповедует свои грехи, живет вот в этом грехе, то сатана имеет больше власти над ним, да?
Да, именно так.
Чем над тем, кто исповедует и слагает у ног Господа эти грехи, Господь их очищает. Угу. И тогда что, дьявол лишается власти над нами, получается?
Ну, это был у нас первый отрывочек. Угу. Давайте посмотрим на еще один, уже из апостольских писаний как раз, который продолжает эту тему.
Да, было бы интересно. Потому что многие говорят, что, ну да, в Ветхом Завете там было больше влияния. А ведь когда Иисус Христос умер на кресте и воскрес, он лишил сатану власти, особенно над верующими людьми, над церковью. Что в Новом Завете говорится?
Давайте посмотрим послание в Колоссы, 2 глава, стихи с 13 по 15. Колоссянам 2 глава, с 13 по 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
А где же здесь бесы?
Здесь как раз-таки описывается, во-первых, дело Христа, да, его голгофская жертва. Он нечто взял и истребил. И вот 15 стих. «Отнял силы у начальств и властей, властно восторжествовав над ними собой, подверг их позору». Вот эти вот термины «начальство», «власти», «силы», «престолы», «господство». Если мы посмотрим на послание в Ефес, 6 главу, там есть такой отрывочек в 6 главе, где говорится о кознях дьявольских. Написано с 11 стиха: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть апостол Павел здесь совершенно определенно говорит о том, что наша брань верующих людей, христиан, наша битва, наше противостояние против всей вот этой орды злой нечистой силы. То есть, когда христианин приступает к осмыслению вопроса о потенциальной роли дьявола и потенциальной власти дьявола над человеком, важно, во-первых, осознавать, что и в эпоху Нового Завета, уже после Голгофской жертвы, они описаны как реальные существа, и с которыми по-прежнему нужно воевать. Главный вопрос в том, чтобы определиться, каким образом это делать. То есть они реальны, и они власть свою по-прежнему пытаются над человеком реализовать. У нас есть, к сожалению, отрывочки в Священном Писании, именно в апостольских писаниях, которые говорят о том, что, например, в книге «Деяния апостолов» в 5 главе Анания: «Почему ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» А в подлиннике сказано: «Анания, как это наполнил сатана сердце твое?» Вот, и так далее.
И это буквально, да, это не просто фигура речи, это действительно дьявол имеет право верующему человеку в ум вложить какую-то идею. Да,
но это было настолько буквально, насколько буквально была смерть Анании и Сапфиры. Да, то есть это очень серьезные вопросы. Многие не отдают себе отчет в реальности этой проблемы. Но сегодня речь не столько о реальности дьявола, сколько о Евангелии. Сила Евангелия в том, что Господь Иисус Христос их победил, бесов, демонов, злых нечистых духов. И мы можем вернуться к нашему отрывочку, который мы только что читали, послание в Колоссы, 2 глава. Говорится о том, что Он, Иисус Христос, на кресте отнял силы у них. Он над ними одержал победу. И причина таким образом представлена. Он, сказано, взял и истребил рукописание, которое было против.
А это что такое? Многие считают, что это закон Божий, который, закон Моисеев, то, что названо в Ветхом Завете рукописанием, которое лежало одесную Ковчега Завета.
Ну, фактически, термин «рукописание» нигде в Священном Писании больше, кроме этого места, не используется.
А как называется тот свиток, который лежал не в ковчеге, где 10 заповедей лежали, а вот рядышком-то?
«Сефер ха-Тора», то есть свиток Торы, или же книга закона, да, закон Моисеев и так далее.
Это не то, оно не называется рукописание?
Нигде. Термин «хиерографон» в оригинале, в подлиннике, нигде больше в Священном Писании не используется, кроме этого места. Вот. И понять, что это такое, ну, значит, «хейрос» — рука, «графо» — писать. То есть нечто, написанное рукой дословно. Но это нам не очень помогает. И многие переводы Священного Писания, сделанные, так сказать, чуть ранее современных текстологических открытий, были не в состоянии понять, что это такое. Mm-hmm. Но затем были обнаружены документы на греческом языке, которые этот термин содержали, и это пролило свет на его значение. Послушайте, как современные переводы предлагают перевод этого текста. Вот, например, современный перевод Российского библейского общества. Написано: «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». Mm-hmm. Что это за долги? Текст нам отвечает. Сказано, что «Он взял, простил нам все грехи». Конец 13 mm-hmm. стиха. То есть вот это рукописание, mm-hmm. это список долгов человека. В Библии грех – это долг. Да? Вот. То есть речь идет о том, что Христос, возложив на себя грехи всего мира и внеся плату самим собой, своей кровью за эти грехи, он лишил дьявола и бесов основания для воздействия на человеческое естество.
То есть мы вначале говорили, что именно из-за вследствия наших грехов да. у дьявола есть власть, да, как-то мешать, влиять, препятствовать человеку, ограничивать его, да, в свободе в Боге. А если список этих грехов пригвожден ко кресту, то значит, свободу да. Христос даровал этот.
Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные mm-hmm. действия. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное. Нету таким образом у того человека, который в грехах своих исповедался, который жертву заместительную Агнца Божия принял, нету у него теперь никакой необходимости бояться дьявола. Угу. Потому что то основание, на котором дьявол может предъявлять свои права, оно устранено. Вот. И в этом великая, великая благая весть. В том, что на основании Евангелия, на основании, опять же, того, что Бог сделал, не того, что человек делает, мы можем быть победителями над дьяволом. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о взаимосвязи между дьявольщиной и грехом, которая явлена в сравнении двух текстов молитвы Господней «Отче наш». И вот я предлагаю вспомнить вначале, как это по Евангелию от Луки дано. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Луки 11:4, самая концовочка молитвы Господней, 11 глава, стих 4, Евангелие от Луки.
«И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого», если конец.
Угу. «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Так? 4 стих: «Прости нам грехи наши».
Начинается так.
Да. Угу. «Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». То есть вот здесь вот концепция греха и долга отождествляется. Да? «Прости нам грехи наши, потому что и мы должникам». Должникам тем, кто должен нам в нравственном отношении, тем, кто против нас совершил какой-то грех.
А в Евангелии от Матфея говорится: «Прости нам грехи наши».
Вот.
Как
да.
и мы прощаем каждому должнику.
Верно. В 6 главе Евангелия от Матфея, в стихах 12-13, давайте мы сравним текст, сравним формулировочки. И там еще кое-что добавляется, что является продолжением мысли. Итак, 6 глава, стихи 12-13. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Так? То есть взаимозаменяемы здесь слова «грех» и «долг». А дальше 13 стих: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратите внимание, что сразу же после провозглашения греха как долга идет прошение об избавлении от лукавого, от дьявола. То есть дьявол пользуется фактом долга человека перед законом Божьим, когда вина на человеке, он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. Таким образом, проблемой человечества является то, что, согрешив, изначально и грешали, совершая греховные поступки на протяжении своей жизни, человек становится не только носителем разрушительных последствий греха, ну, скажем, раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие и так далее, это грех сам по себе, но это еще и взаимоотношения отравляет. Это дальше и человека виновным делает перед законом Божьим, и, соответственно, виновный человек возмездит за грех смерть. Помимо всех этих двух бед, уже и так проблемных и страшных самих по себе, еще и третья проблема добавляется – подвластность дьяволу. Угу. То есть грех, он делает человека объектом законного воздействия дьявола.
Ну да, это понятно.
Так вот, коль скоро эта проблема всех нас, коль скоро эта проблема насущна, то нам необходимо теперь посмотреть на то, как Евангелие эту проблему решает. Угу. Вот если спросить вас, Алексей, или спросить наших зрителей, помните ли вы где-либо на страницах Танаха, так называемого Ветхого Завета, есть ли описание изгнания бесов? То есть, была ли возможна свобода от дьявола?
Да, вообще очень мало об этом говорится в Ветхом Завете почему-то.
У нас бесах. Да, верно. То есть бесы там явлены, и Саул, у нас пример Саула, и говорится о духах, которые обольщают, и говорится о том, что язычники приносят жертвы своим бесам. И вот мы прочитали в книге Захарии, как вот на первосвященника у дьявола были определенные права. Или же вот книга Иова, да, пришел сатана, и именно сатана был причиной того, что Иов вот столь потерпел, и многие беды к нему пришли. Но самое лучшее, что удавалось в ветхозаветную эпоху, это вот здесь самому Богу сказать, да запретит тебе Господь сатана, или же вот в случае Давида он играл на инструменте, и сказано, отраднее и лучше становилось, и злой дух отступал. Но проходило время, и снова то же самое повторялось, то есть не было возможности, не было способов освобождения от бесов. И мы уже с вами знаем причину, потому что, как мы выяснили ранее, Господь прощал грехи как бы авансом, как бы в долг, потому что не было еще реальной жертвы, не было еще реального уничтожения греха и силы греха, и платы не было внесено. И только лишь когда вот все эти пророчества и Божья любовь еще от века, продемонстрированная в Божьих обещаниях нас спасти, когда это все реализовалось, только вот вследствие и во время, и в результате Боговоплощения и Голгофской жертвы это все стало возможным. И потому мы можем посмотреть сейчас на некоторые удивительные заявления из Евангелий, которые рассказывают о том, какова роль Иисуса Христа, Сына Божия, в этой победе. Я хочу предложить вначале посмотреть на Евангелие от Матфея, 12 главу, 28 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 28. 12-28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иисус Христос говорит о том, что сам факт того, что Он изгоняет бесов, это есть демонстрация того, что пришло, наступило, достигло людей Царствие Божие.
До этого было это нереально, невозможно.
Да. Это уникальное служение, которое началось с Иисуса Христа. Как говорит современный перевод Кулакова, «Если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». То есть это признак наступления совершенно новой эры, совершенно новой эпохи, эпохи Евангелия, эпохи победы над дьяволом. И вот Иисус Христос заявил о том, что именно ради этого Он пришел, помимо иных вот этих благодатных целей, еще в самом начале своего галилейского служения, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Луки. Вот описание того памятного служения в субботу в синагоге, где Иисус Христос сделал своего рода программное заявление о целях своего служения. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. Вот. Но мы можем прочитать только отрывочки некоторые, чтобы сэкономить время. Например, 18 стих. Вы могли бы прочитать?
«Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим,
и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать леды Господне благоприятное».
И далее, в 21 стихе, «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь говорит о том, что Он пришел проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Но в евангельском повествовании нет ни одного примера, когда Христос кого-то бы освободил.
Даже предтечу Иоанна Крестителя не
освободил. Да, даже вот родственника своего, да, и в духовном отношении близкого человека, Иоанна Крестителя, который вот готовил путь для Господа, его он не освободил. Он никого не освободил из физической темницы за время своего служения.
Тогда о какой темнице идет речь здесь? Каких измученных на свободу?
Вот как раз-таки в Священном Писании термин «темница» в подлиннике Филаке используется для описания вот той ситуации, когда дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. То есть речь идет о том, что Господь отпускал измученных дьяволом, мучимых бесами отпускал на свободу. И в евангельском повествовании это демонстрируется очень часто. Фактически при описании служения Иисуса Христа говорится, Он ходил по всем городам, проповедовал, исцелял больных и изгонял бесов. То есть это было очень ярким в служении Иисуса Христа, очень значимой составляющей. То есть вот с Его служения на земле началась новая эпоха. Но Он ушел, выполнив свою миссию, отдав Себя в качестве жертвы за грех, вот обеспечив право для изгнания бесов, Он вознесся на небо и ныне совершает служение в небесном святилище ради всех нас. Есть ли еще кто-нибудь на земле, кто был бы наделен вот этой властью? Давайте посмотрим на следующее заявление Священного Писания. Первое из них – это Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. Луки, 9 глава, 1 стих, говорит, «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами». Иисус Христос поделился этой властью вначале с 12 учениками. И на земле уже было таким образом 13 человек, которые совершали вот это уникальнейшее служение и помогали людям, которые вот долгие годы жили в рабстве у дьявола. Многие были даже и одержимы, да, дьявол, не только подвластны. Они помогали им освобождаться. И вот эти 12 человек, они совершали служение, которое взбудоражило в положительном смысле этого слова, взбудоражило всю ту окрестность. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное. Сила Божья являлась в избавлении от бесов. Но когда мы читаем евангельское повествование дальше, мы находим, что Иисус желал расширить круг тех людей, которые обладали властью над дьяволом. Например, вот в следующей 10 главе Евангелия от Луки, стих 1, и давайте с 17 по 19 прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 1 и 17 по 19.
«После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
Да. Господь дал эту власть еще 70. То есть 1 плюс 12 плюс 70. И они совершали это служение и с радостью возвращаются и говорят, да, бесы повинуются. И он говорит, даю вам власть на всякую силу вражью наступать. То есть мы находим таким образом, что Иисус Христос желал продемонстрировать эту власть и научить ею пользоваться своих последователей. Но это еще не все. Мы находим дальше, уже когда Иисус Христос оставлял сию землю, возвращался к Небесному Отцу, в Евангелии от Марка, в 16 главе, в стихах с 15 по 17, следующее такое благодатное, жизнеутверждающее утверждение. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И первое из них именем моим будут изгонять бесов.
Это все уверовавшие в Христа.
Мы находим, что Христос расширил вот, число тех, кто может изгонять бесов. И это касается тех, кто, первое, уверовал и окрестился. Тех, кто отождествился с Иисусом Христом, с единственной личностью в истории Земли, которая была в состоянии изгонять бесов и освобождать людей от дьявола. Кто отождествился со Христом, войдя в заветные отношения с Ним, кто принадлежит теперь к Церкви Его, вот им дана власть.
А вот в 16 главе Евангелия от Матфея рассказывается история об апостоле Петре. Очень интересно. Давайте прочтем вот с 15 текста.
Да.
Христос говорит ученикам и спрашивает: «А за кого вы почитаете меня?» И дальше апостол Петр отвечает в 16 тексте. «Симон же Петр отвечает и сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». То есть в этот момент он явно находился под Божьим влиянием, да,
под
Божьим духом, под воздействием Бога. И вдруг, спустя буквально несколько мгновений, в 22 тексте сказано: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милости в себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Как так? В один и тот же момент апостол, да, которому дана власть над бесами и так далее, находится под Духом Божиим и тут же под влиянием сатаны. Чем это связано?
Вот когда Петр говорит: „Да не будет этого с тобою“, он так реагирует на слова Иисуса Христа, которые записаны перед этим, что Христу должно много пострадать и что его убьют.
Угу.
И представление Петра о Мессии никак с этим не согласуется. И, соответственно, это не согласуется с волей Божьей. И он начинает противостоять. То есть, когда Иисус Христос говорит: „Отойди от меня, сатана“, он дальше вставляет слово «потому что». И вот ответ. «Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Когда человек на уровне своего менталитета или слов, или действий не соответствует воле Божьей, у сатаны появляется власть его использовать, даже если это апостол.
Ну, то есть то, о чем мы говорили, когда у нас есть какой-то грех, который мы еще не осознали и не исповедали,
да,
то сатана имеет право каким-то образом влиять, да, и воздействовать через нас.
Но слава Богу за то, что жертва Иисуса Христа, она принесена за все грехи. И как только человек осознает свой грех, исповедует его, он тут же от него освобождается. И, соответственно, дьявол теряет власть над человеком. Каждому верующему, каждому, кто в завете с Господом, дана власть быть свободным от бесов самому и помогать освобождаться другим.
Большое вам спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы поистину услышали удивительную весть Евангелия из Священного Писания о том, что возможно силою Божию нам противостать дьяволу и бесам. И Господь на кресте уже все сделал для этого. Нам нужно воспользоваться этой свободой, исповедать свои грехи и жить в завете с Господом. Да благословит нас Господь.
Ранами его вы исцелились.
Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
И он сам себе ставит диагноз. Он говорит: что бы я ни превозносился.
Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».